свобода. Человек имеет право, у микрофона Марьяна Тарачешникова. Семнадцатого мая – Международный день детского телефона доверия. В мире его будут отмечать в четвертый раз, Россия присоединяется к празднованию во второй. Формирование российской сети детских телефонов доверия – часть развивающейся и пока хилой системы защиты прав ребенка. Но тут я сразу оговорюсь, что ювенальной юстиции и непосредственно правовых каких-то вопросах, связанных с формированием вот этой сети, речи в сегодняшней передаче не будет, а говорить мы будем о на ту тему, которую я условно обозначила как защита прав детей от насилия, в том числе и с помощью детских телефонов доверия. Я попрошу экспертов в студии рассказать о том, для чего придумана эта сеть детских телефонов доверия, как она функционирует, и, главное, на настоящем этапе, наверное, где функционирует эта сеть, какая от нее польза или, может быть, вред. А вот теперь, наконец, я представляю гостей в студии «Радио Свобода». Это президент Национального фонда защиты детей от жестокого обращения Марина Егорова и директор региональных и образовательных программ фонда Любовь Сковоронская. Итак, для начала, что это за служба такая телефонная? Кто там работает, психологи или юристы вот в службе детских телефонов доверия?
Детский телефон доверия – это служба экстренной психологической помощи детям, подросткам, их родителям, учителям, психологам, всем тем специалистам, которые каждый день работают с детьми, и у которых поэтому могут возникнуть вопросы. Эта служба возникла во всем мире, телефоны появились во второй половине 20 века. В СССР уже были телефоны доверия, они не были специфически детскими, они принимали звонки от населения. И уже в 90-е годы телефоны доверия стали возникать в системе образования, в системе здравоохранения и в системе социальной защиты населения.
Вот когда, простите, я вас перебью. Когда речь идет о телефонах доверия, вот в системе там образования, социальной защиты и прочее, речь идет о чем? Это некая горячая линия, куда вот, например, можно пожаловаться на то, что тот или иной чиновник что-то делает не так. Или речь идет о конкретной работе, конкретной консультации конкретного ребенка по какому-то вопросу.
Это служба психологической помощи, поэтому сюда с жалобами звонить бесполезно, и дети это понимают, и взрослые это понимают, и с жалобами звонят по другим телефонам. А здесь люди звонят по своему собственному поводу, в том числе и дети. Дети звонят, когда им надо о чем-то поговорить со взрослым человеком. Если у ребенка есть близкие отношения с родителями или с другими взрослыми в его семье или в школе, он не станет звонить на телефон доверия. А телефон доверия используют те дети, которым так сложились обстоятельства, может быть, временно, что им некому из взрослых обратиться, а их ситуация этого требует. И вот тогда они могут позвонить на телефон доверия и со взрослым человеком, к тому же профессионалам, это в основном психологи работают на телефонах доверия, обсудить то, что его волнует.
А в случае, если ребенок, позвонив в детскую службу доверия, на детский телефон доверия, сообщает какую-то информацию, которая помимо психологической нагрузки, да, имеет явно какие-то правовые последствия, должна иметь. Ну, например, ребенок звонит и сообщает о том, что его, например, бьют, или о том, что он чувствует какие-то сексуальные домогательства со стороны взрослых людей, родственников, неродственников, учителей, старшеклассников. Как-то должна служба на это реагировать? Вот эта информация куда-то потом из детского телефона доверия передается в другие службы, если, ну, вот здесь, очевидно, какая-то проблема возникает правовая?
Пока нет, пока не возникает. Дело в том, что это еще не факт. То, что говорит ребенок по телефону доверия, не является фактом, о котором по закону специалист обязан сообщить куда-то. Это пока только сообщение ребенка. Более того, делая это сообщение, ребенок прежде всего хочет получить для себя рекомендации, что ему в этой ситуации следует делать. Он не заинтересован, он не звонит, то есть не звонит для того, чтобы что-то произошло с кем-то другим. Он интересуется собой. Поэтому в первую очередь это помощь ему. Если ребенок, обсудив с ним ситуацию, специалист и ребенок приходит к мнению, что для того, чтобы ситуацию изменить и насилие было прекращено, ребенку надо сообщить о том, кто насильник, где произошло насилие, и ребенок на это согласен.
Ну, то есть его психолог данные. Выводит на этот разговор все-таки. Или как это происходит?
Цель того, кто отвечает по телефону доверия, помочь ребенку. Все, что входит в понятие помочь ребенку в данной ситуации, будет делаться. Не всегда, в первую очередь, надо заняться выяснением, где произошло насилие. Сначала, может быть, надо поработать с самим переживанием ребенка.
Ну, чтобы потом, привести его в гармоничное
состояние. Чтобы он мог жить дальше, конечно, конечно.
Тогда объясните мне, пожалуйста, Любовь, а вот чем отличается факт случившийся, да, и сообщение, то, о чем сейчас сказала Марина? Вот в чем разница?
Ну вот на телефонное доверие, Марина Оскаровна правильно сказала, в основном, вы сами ответили, обращается за помощью, за психологической помощью. И в первую очередь задача, конечно же, выровнять состояние клиента. Если же он обращается с конкретным запросом на то, что ему нужна информация о службе, которая может оказать ему юридическое сопровождение или, возможно, какой-то нужно найти выход из этой ситуации, тогда...
Поместить ребенка в убежище,
например. Да, в убежище, то есть ему угрожает опасность. Тогда, именно тогда, при согласии ребенка на данные действия, ему сообщаются либо контакты, если он сам готов предпринять и, например, изменить свое местоположение, да, если угроза жизни, безопасности. Либо тогда ему сообщается телефон, который может быть контактным для оказания ему помощи. Юриста или еще какого-то. Смотря, зависит от возраста же ребенка.
Медицинская помощь.
Медицинская, да,
помощь. Необходима.
Для этого на телефонах доверия существует база данных различных служб.
И организаций.
И организаций, конечно. Как государственного сектора, так и некоммерческого.
Но правильно ли я понимаю, или здесь заблуждение, что психолог, который разговаривает с ребенком, он должен оценить вот его состояние и риски, и при необходимости вывести его вот на то, чтобы он пошел, обратился, грубо говоря, там в прокуратуру, в милицию, ехал в убежище, пошел в какое-то медицинское учреждение или сделал что-то еще. Или нет таких установок?
Не будет психолог мотивировать ребенка, чтобы он шел в прокуратуру, в милицию или еще куда-то. Это не его задача. Это может захотеть сам ребенок. Но я таких случаев, честно говоря, не знаю и не помню. Скорее речь идет о другом, что может быть необходима скорее медицинская помощь, другая психологическая помощь, социальная помощь может быть необходима. Но случаи, когда ребенок бы сообщал о преступлениях или о случаях, когда надо немедленно идти сообщать в прокуратуру, просто не помню в нашей практике. Телефон доверия – это дети используют его по другому назначению. Это они различают, вот везде развешаны рекламы, горячая линия милиции, или телефон доверия милиции. Они туда позвонят, если они связывают свой вопрос.
Но в милицию-то вообще вряд ли уже теперь кто-то позвонит.
Если они связывают свой вопрос с тем, что надо о каком-то преступлении рассказать, они будут звонить туда. Когда они хотят обсудить то, что происходит с ними в психологическом плане, они позвонят на телефон доверия. В этом разница. И когда они испытывают ситуацию насилия, жестокого обращения, они тоже говорят о своем психологическом состоянии в первую очередь.
Потому что это тоже это тревожит,
конечно,
в данный момент.
Очень частый вот такой типовой звонок. Я сегодня получил двойку, меня будут дома наказывать. Мне тяжело. Ребенок этим занят. Он не занят ситуацией родителей, да, почему они меня наказывают, или как мне быть с этим. Нет, он занят собой. Как ему это пережить?
Ну, вот давайте поговорим чуть подробнее о том, с чем обращаются дети на детские телефоны доверия, как вообще устроена эта работа, сразу после короткого объявления на волнах Радио Свобода.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Dixieland и блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
На волнах радио «Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Сегодня мы рассказываем о формировании российской сети детских телефонов доверия, о том, как она работает, для чего придумана и как вообще туда обратиться. В студии радио «Свобода» со мной сегодня президент Национального фонда защиты детей от жестокого обращения Марина Егорова и директор региональных и образовательных программ фонда Любовь Скворонская. Я предлагаю слушателям присоединиться к нашему разговору, и вы можете позвонить по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212, звонок бесплатный для жителей всех регионов России, 8 800 200 ровно 2212, или присылайте свои смс-сообщения на номер плюс 7 903 743 2801. И мне просто любопытно будет узнать мнение слушателей о том, нужны или не нужны такие детские телефоны доверия, и вообще оставлять ли за детьми возможность нажаловаться кому-то или рассказать о себе кому-то, кроме родителей, и не опасаетесь ли вы, что это может привести к каким-то неприятным последствиям для вас, как для взрослых. Ну, а теперь расскажите, пожалуйста, мне, Любовь, как устроена работа вот этих вот систем телефонов доверия. Я, насколько понимаю, вы организовывали такой детский телефон, работу такого детского телефона доверия на Алтае, да, в Барнауле. Вот что... Как это выглядит?
Угу. Вот данная служба, телефон доверия, является, конечно, в первую очередь профилактическим, выполняет профилактическую функцию и позволяет детям-подросткам обращаться на телефон за помощью к специалистам, прежде всего, в доступной форме. То есть в любом случае, создавая службу, мы на Алтайском крае ориентировались на следующие моменты. То, что дети – это совсем другая аудитория, чем взрослые. Вот Алтайскому телефону доверия уже будет в следующем году 10 лет. И он, в первую очередь, был ориентирован на взрослую аудиторию. Он существует при кризисном центре для мужчин. Звонки были как мужские и женские. И потребность в детских звонках возрастала. Он был буквально в 2007 году ориентирован на поступление взрослых, детских и звонков. Соответственно...
То есть это был общий телефон доверия?
Это нет, был специализированный телефон доверия для мужчин, потом добавилась категория общего телефона, и сейчас более целенаправленно идет работа по детскому телефону, ориентирование на детские звонки. И в данном случае, выбирая модель работы детского именно телефона, детская линия, прежде всего ориентировались на то, что телефон доверия должен быть другом для ребенка. Вы знаете, каждый взрослый, вспомнив своего детства, всегда может сказать о том, что ему нужен был близкий человек, кто-то, может быть, более старший, может быть, ровесник, тот, кто мог бы подсказать в нужный момент, что нужно делать, может быть, оценить какие-то свои чувства, переживания, поделиться этим. И в данном случае телефон доверия построен по этому принципу, чтобы...
Но дети... правильно я понимаю, что вы прямых инструкций не даете? То есть психологи прямых инструкций не дают или дают все-таки?
Нет, конечно. Нет, консультация построена на оказании психологической поддержки и на выявлении тех моментов, что беспокоит детей. Потребности самые различные, от проблем, что делать со сверстниками, да, если их обижают, детей обижают, если вдруг мама обидела, да, или выявилась потребность в том, что ребенок переживает, что происходит с отцом, он там не понимает ребенка, да, тот обращается, тот на него кричит там, или еще что-то. И ребенок не понимает ситуации, что ему делать, почему так с ним происходит, да, какая-то ситуация. Вот таких ситуаций очень много. И прежде всего, конечно, ребенок ориентирован на свои чувства, на свои эмоции, на том, где он. Вот почему происходит такая ситуация вокруг него.
Ну, в общем, это вполне логично. Скажите, а звонки на эти телефоны, они анонимные? Соблюдается анонимность ребенка? Вот разговоры с детьми записываются? И вообще как-то контролируется то, как психолог работает с ребенком? Ведь может же быть совершенно разная консультация психологическая, и при непрофессиональном или неграмотном подходе это может привести к очень тяжелым последствиям.
Прежде всего, когда мы создавали тоже службы, и все службы, которые мы входят в ассоциацию, придерживаются принципа профессиональное оказание помощи. И консультанты готовятся специализированно по готовятся по детской психологии, да, каким-то вопросам, ориентированы на целевой аудитории детей. И, соответственно, подготовка их велась очень длительный период какой-то, да. Это люди-профессионалы, это люди-психологи, это люди, имеющие опыт, это специалист специальной работы, имеющие какую-то узкую специализацию. И в данном случае вот никакого контроля, вернее, контроль внутренний идет за качеством оказания помощи, конечно же. За контролем звонков такого принципа нет.
Скажите, а как реагируют взрослые на организование, на организацию в регионах детских телефонов доверия? Вот родители, их это не смущает, не возмущает? Они не считают ли вас какими-то такими врагами, теми людьми, которые суют нос не в свое дело и что-то тут советуют их детям, при том, что дети могли бы прийти и точно так же посоветоваться со своим там мамой, папой, с дядей, с тетей?
Вот если могут прийти и посоветоваться с мамой и с папой, то ребенок пойдет и посоветуется. Это без двух мнений. А телефон доверия никуда не вмешивается, потому что он сам никому не звонит. Дети звонят. А раз они звонят, значит, это им нужно. Вы не заставите ребенка делать то, что он не хочет. Значит, есть масса детей, которым некому пойти, некому рассказать о той беде, которая с ними случилась. Это может быть беда разного масштаба, но для ребенка это серьезные переживания. Ему надо, нужен именно взрослый, а не такой же, как он, ребенок, для того, чтобы понять, как быть.
В этой ситуации.
Как справиться, да. Как справиться с самим собой. И как справиться с тем, что с ним случилось в его маленькой детской жизни.
Но, тем не менее, вот претензии такого рода вы когда-нибудь получили?
Никогда не было таких претензий, потому что они неразумные претензии. К чему претензии? Телефон доверия не может никуда вмешаться, потому что звонят на телефон доверия. Кроме того, это служба психологической помощи детям. И если ребенку нужно организовать другой вид помощи, и это ребенок, то это будет всегда сделано с ведома родителей, при их большой благодарности, потому что часто бывают ситуации, когда родители также растеряны и не знают, как поступить, потому что такая ситуация складывается впервые. Например, категория звонков об изнасиловании детей, когда звонят родители, говорят, что делать, вот это случилось. Сами родители в кризисе в этот момент забывают человек все. И поэтому очень важно, что рядом появляется взрослый голос, который, не теряя равновесия, сообщает ему, в каком порядке лучше в этой ситуации действовать, куда обратиться, называет телефоны, называет адреса, предлагает контакт, упрочить, там, установить контакт с определенной службой. Фактически является помощником в этой ситуации.
И плюс еще, конечно, оказывает консультацию психологическую именно для ребенка, для того, чтобы восстановить душевный баланс.
И для взрослого, который переживает за своего ребенка. Это два человека в кризисе, не только ребенок, но и его родитель. Кроме того, мы все время говорим о случаях насилия, а их довольно мало. Это 9, максимум 9%. И так во всем мире. И этих случаев никогда не бывает больше. Обычно среднее число считается 4-5% кризисных обращений на телефон доверия – это нормальная статистика.
Это объясняется тем, что, к счастью, дети не так часто подвергаются насилию, или это объясняется тем, что дети склонны звонить и обсуждать какие-то другие вопросы?
Конечно, у детей масса вопросов, которые им надо обсудить, особенно когда нет рядом близких. Во-первых, бывает просто физически нету взрослого рядом, а есть вопрос. Мама ушла в магазин, ее нет больше 2 часов, звонит 8-летний ребенок, говорит, я волнуюсь, я очень взволнован тем, что мамы нет. И ему надо еще без мамы пробыть какое-то время. Вот это время с ним проведет телефонный консультант. У нас есть свои маленькие технологии работы с детьми. Как сделать, чтобы ребенку не было страшно, когда он один дома? Звонят дети, которые говорят другую вещь, они говорят, мне скучно. Я скучаю. Это тоже некоторая проблема. И с такими детьми надо тоже работать для того, чтобы он увидел интересы в своей жизни. И, как ни странно, по телефону доверия такие интересы можно начать формировать.
А чаще всего, вот чаще всего с чем звонят? На что там жалуются, о чем рассказывают? В чем ждут совета, поддержки?
Примерно поровну говорят о проблемах в семье и проблемах в школе, но это не проблема насилия, это проблема отношений, как вот Любовь сказала, какие-то необходимость во взрослом совете, чтобы понять, что происходит в его семье. Ну вот, как Люба сказала, вот папа перестал обращать внимание на ребенка. Ребенок всегда отнесет это на свой счет и скажет, что я, чем я провинился, в чем моя вина, что папа на меня не обращает внимания. И вот по телефону доверия ему объяснят, что дело не в нем. У папы может происходить что-то, чего мы не знаем, из-за чего он стал меньше времени проводить с своим сыном. И ребенку станет легче от этого. То есть он просто услышит другой взрослый голос, который ему скажет важную для него вещь. Если это проблемы в школе, то это могут быть взаимоотношения со сверстниками, со своим классом, с учителями, взаимоотношения с учебной нагрузкой, которая иногда для ребенка слишком тяжела, потому что у него еще в жизни что-то происходит, и это отнимает его душевные силы. Да. Вот. Затем примерно 14% это проблемы взаимоотношений со сверстниками, включая влюблённость, любовные отношения, которые у старших уже подростков и у молодых людей возникают. И, наконец, вопросы своего здоровья. Дети их тоже поднимают, уже дети-подростки, и таких обращений примерно 13%. Вот примерно расклад. Но не забудем, что на детский телефон доверия звонит много родителей. Они звонят за советом, как быть со своими детьми. Совершенно верно. Притом есть такие ежегодный цикл звонков. Например, много звонков от родителей, дети которых пошли в первый и в пятый класс, мы получаем в сентябре и октябре месяце.
То есть что делать, как помочь адаптироваться и прочее?
Не так они формулируют. Они формулируют немножко иначе. Они говорят, мой ребенок изменился. Или вот пока он был дома, он был хорошо себя вел, а почему он сейчас себя плохо ведет в школе? И мы объясняем, с чем это связано. То есть это, я бы так сказала, немножко просветительские звонки, потому что у родителей не хватает понимания того, что для ребенка означает школьная, там, приход в школу или смерть начальной школы и переход в среднюю школу. Затем есть звонки, связанные с экзаменационным периодом.
Порой.
Совершенно верно. Это тоже звонят родители, которые говорят о том, в каком состоянии их дети, и спрашивают совета и рекомендаций, как правильно выстраивать отношения со своими детьми. И, наконец, летние звонки. Это по поводу летнего отдыха, по поводу того, отправлять, не отправлять лагерь. Если отправили в лагерь, и ребенок вернулся грустный, то с чем это может быть связано и так далее.
Как ему помочь в этой
да.
ситуации?
И у детей есть тоже ежегодные такие циклы звонков.
Так, это... они совпадают?
Нет, они по другому поводу. Например, дети звонят в каникулы и в праздники, звонят те дети, у которых не сложился никакой праздничное времяпрепровождение.
То есть расстроенные, разочарованные.
Дети, которые одинокие, у которых там что-то не сложилось в компании, еще что-то. Вот это такие праздничные типы. Типичные звонки детей. И звонят дети в адаптационный период, это начало школьного, да, начало школьного года, уже детские звонки, как правило, это младшие подростки.
Ну, мы чуть попозже продолжим этот разговор. Я напомню, что в эфире «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня президент Национального фонда защиты детей от жестокого обращения Марина Егорова и директор региональных и образовательных программ фонда «Любовь Сковородская». Мы продолжим сразу после краткой сводки новостей на волнах «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях. Следственный комитет при прокуратуре России не подтверждает появившуюся ранее в СМИ информацию о взятии подписки о невыезде с руководства шахты «Распадская». Об этом в субботу сообщил «Интерфаксу» представитель СКП Владимир Маркин. Сегодня же на встрече с журналистами губернатор Кемеровской области Аман Тулеев возложил вину за трагедию на шахте на ее владельцев. В центре Москвы проходит акция, посвященная пятилетию прокремлевского молодежного движения «Наши». Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», на мероприятие приглашены ветераны Великой Отечественной войны. Корреспондент «Радио Свобода» на акцию не пустили. В алтайском городе Рубцовск около 80 рабочих алтайского тракторного завода начали бессрочную голодовку. Они протестуют против задержки заработной платы и невыплаты выходных пособий уволенным. В дагестанском городе Хасавюрт в субботу неизвестные на автомобиле из автомата обстреляли машину, в которой находились два местных жителя, после чего скрылись с места преступления. От полученных ранений водитель и пассажир скончались на месте. Автомобиль сгорел, сообщает «Интерфакс». В Бангкоке третьи сутки продолжаются столкновения антиправительственных демонстрантов с войсками. Сообщается, что в результате актов насилия в пятницу погибли 17 человек. Сегодня ранены четверо. Президент США Барак Обама подверг резкой критике компании, причастной к беспрецедентному разливу нефти в Мексиканском заливе, за публичное перекладывание вины друг на друга, напоминающее, по словам Обамы, нелепый спектакль. 9-летний мальчик Рубен из Нидерландов, единственный выживший при авиакатастрофе в Ливии 3 дня назад, сегодня должен вернуться на родину.
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Сегодня со мной в студии президент Национального фонда защиты детей от жестокого обращения Марина Егорова и директор региональных и образовательных программ фонда Любовь Скворонская. Сегодня мы говорим о детских телефонах доверия. 17 мая – Международный день детского телефона доверия. В мире его будут отмечать уже в 4-й раз, а Россия присоединяется к празднованию во 2-й раз. Мы довольно много здесь уже рассказали об этой службе, но так и не задала я вам до сих пор вопрос, а где, собственно, в каких регионах, кроме Барнаула, о котором нам уже Любовь Скворонская рассказала, такие детские специализированные телефоны доверия действуют? И все ли дети имеют возможность позвонить туда и сообщить что-то жизненно для них важное?
Мы объединили, сделали такое профессиональное объединение детских телефонов доверия, в которые включены телефоны, которые официально заявляют о том, что они принимают звонки от детей и подростков. И таких телефонов 281 в Российской Федерации, это более 60 регионов. У нас есть...
То есть практически вся территория России покрыта, получается, вот этой сетью?
Почти вся, да.
Если
почти
60
вся.
Регионов?
Да, да. От Чукотки до Калининграда.
Угу.
И у нас есть много сельских муниципальных телефонов доверия. Они расположены и работают в своих поселках, они работают для своих муниципальных районов, то есть примерно там от 8 до 24 тысяч населения. И там все равно посчитали нужным открыть такой телефон доверия. И он не молчит. Дети звонят, у них свои проблемы, они отличаются по характеру от проблем детей в городах.
То есть есть специфика,
тоже надо,
да?
Есть специфика, конечно, есть. Специфика и в отношениях, и в том, как ребенок говорит, и в том, какие проблемы он ставит, и как их разрешать. Поэтому имеет смысл иметь много разных маленьких служб по стране, а не делать там, скажем, одну очень большую где-нибудь в столице.
Скажите, а обращения, звонки вот на эти телефоны, они платные и бесплатные? И кто финансирует тогда, если они бесплатные для позвонивших?
Это службы, которые организуются в основном при органах социальной защиты, образования, здравоохранения, есть медицинские линии, при некоммерческих организациях. И, как правило, те звонки и телефоны даются городские, да, они доступны для территории, возможно, районов, да, на которых находится непосредственно этот номер. Есть также практика организации единых номеров, например, 8800, да, какая-то бесплатная линия. Есть ресурсы. Сейчас появляются новые проекты в разных территориях, вот в том числе Алтайский край, который уже упоминался, где линия бесплатная является. В данном случае здесь получается организация этих линий специфична в том, что они все разные. Есть горячие линии, есть телефоны, которые привлекают юристов, психологов, медицинских психологов, кого-то из других специализаций. Да, то есть разные варианты. Палитра телефона доверия очень большая. Есть в 3 субъектах Российской Федерации региональные телефоны доверия, которые непосредственно курируют регион. И они доступны, телефоны, звонки на эти телефоны доступны всему региону. Во всему региону. И практически в этих территориях эти звонки во всех бесплатны. Это Пермский край, Чукотский, Алтайский край. Вот здесь созданы сейчас единые линии. И в данном случае сейчас Ассоциация детских телефонов доверия делает шаги для того, чтобы появился на территории Российской Федерации единый сокращенный номер, да, или единые сокращенные номера, которые были бы доступны для детей, легко запоминаемые. В любой момент можно было набрать сотового с мобильного мобильного, там, со стационарного телефона. Вот, есть интернет-линии, которые тоже доступны. То есть вот палитра вариантов телефонов доверия, да, форм, так скажем, оказания психологической помощи близких телефонов доверия очень большая.
Ну, наверное, единый короткий номер, это было бы самое логичное, что следовало бы предпринять, и каждый ребенок знал бы, там, вот как знает телефон пожарных, милиции и скорой помощи и службы газа, что если позвонить вот по такому-то номеру, его соединят с психологом, ну вот с нужным ему специалистом в настоящий момент. Я предлагаю слушателям присоединиться к нашему разговору. Вот на пейджер уже сообщение приходит, точнее, смс-сообщение на номер +7 903 743 2801. И что-то не звоните вы нам. А телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Вот вы как считаете, нужны детские телефоны доверия? И был ли у вас опыт обращения по таким телефонам? Ну, в частности, для того, чтобы выяснить, что делать, как помочь вашему ребенку, например. А вот на пейджер пришло сообщение следующее. «Меня удивляет, что психологи одобряют телефон доверия для детей. Это какая-то кормушка, пишет наша слушательница Роза, потому что даже в судах не имеют права спрашивать детей без взрослых. Неужели непонятна психология детей, которые, насмотревшись фильмов, могут выдумать такое, что взрослому не под силу придумать, а потом могут даже сами поверить в то, что говорят?» Вот так вот считает наша слушательница. И согласитесь вы с ней, не согласитесь?
В 90-х годах был период, когда дети звонили, и они без звонков на телефон доверия просто проигрывали то, что они видели в сериалах. Сейчас, а потом, для того, чтобы у них появился слушатель, они еще и звонили на телефон доверия, и тогда звонила какая-нибудь, ну, там, 10-летняя девочка, и голосом взрослого человека, пытаясь его изобразить, она рассказывала какой-нибудь кусочек сериальной жизни. Ну, во-первых, это сразу очевидно и понятно, что это не детская история. Во-вторых, этот период полностью прошел. Сейчас дети уже не звонят, они переболели этим, и сериалы перестали быть такой важной, новой частью нашей социальной жизни. Поэтому таких звонков очень мало. Нельзя сказать, что вот слушательница права. Я думаю, что у нее есть неправильное представление о телефоне доверия.
Вы знаете, я хочу сказать, что такое вот представление, а именно детских телефонах доверия, существует очень многих людей. Это связано с вот теми спорами, бесконечными разговорами, которые ведутся вокруг необходимости внедрения ювенальной юстиции в России. И в этом плане детские телефоны доверия воспринимаются у многих как часть этой системы. И люди, я почему вас так много об этом спрашивал, многие взрослые люди переживают, что детские телефоны доверия впишутся вот в эту уродливую, по их представлениям, опять же, систему ювенальной юстиции, потому что здесь это отдельная тема, и говорить о ней можно сколько угодно, но вот как сейчас ее рисуют и пугают людей чем-то страшным, да, и вот поэтому взрослые очень многие думают, что появились детские телефоны доверия, что из детей будут выуживать информацию, а после чего будут как выражается премьер-министр России, кошмарить, собственно, родителей, да, по итогам этих обращений детей. Поэтому вот никак
не... Ну, давайте успокоим слушателей и скажем, что телефон доверия не имеет отношения к системе ювенальной юстиции, они не включены в нее, поскольку у них совершенно другие задачи. Они занимаются психологической помощью ребенку. И ребенку, которому некому обратиться в эту минуту, не может обратиться к своим близким. Или у него так сложилось в семье, что этих близких их нет. И это спасение жизни ребенка. Это всем телефонам доверия детским можно дать название «ребенок в беде». Но беда бывает разная. Разного масштаба, разной переживаемости и так далее. Но на телефон доверия работают психологи, а не юристы. Телефон доверия не занимаются правовыми вопросами, и поэтому они не входят в систему ювенальной юстиции. Я специально перед передачей позвонила коллегам на телефон доверия, директорам, и спросила, сколько у них звонков, когда бы дети жаловались на своих родителей. Как бы сообщали. Вот хочу вам сообщить, что у меня вот...
Меня лупят, например, дома.
Вот они говорят, таких звонков у нас нет. Дети, когда звонят, они говорят, что мне делать, потому что там мне я в беде, мне больно, я переживаю насилие, оно не обязательно случается дома, это может быть насилие в школе, на улице, это может быть насилие в своей подростковой сверстниковской группе и так далее.
То есть дети звонят не для того, чтобы нажаловаться, а для того, чтобы получить помощь.
Абсолютно. Они вообще не заинтересованы жаловаться. Они, видимо, понимают, что жаловаться надо на другие телефоны, а вот телефон доверия они так не используют. Это по факту. Во-вторых, мы забываем, что таких звонков по поводу жестокого обращения с детьми примерно 9%. Это максимальная цифра, которую мы знаем. Все остальные обращения не связаны с насилием, не связаны с жестоким обращением, а связаны с детскими проблемами. Не забудем про группу маленьких детей. Нам звонят дети с 3 лет. У этих детей совсем другие запросы, чем у детей постарше. Например, звонят маленькие вот такие дети, 3-5 лет. Они говорят, мне скучно, поиграй со мной. Они даже не понимают, что это телефон доверия. Они просто чувствуют себя как другого человека. Мне скучно, поиграй со мной, почитай мне книжку. А скажи, пожалуйста, дальше задается вопрос. Или они говорят про свои маленькие конфликты с братом или с сестрой. И это замечательные разговоры, потому что дети очень конкретны всегда. Им, когда они всегда эксперты в своей ситуации. Если ты им предлагаешь то, что им не подходит, они тебе прямо об этом скажут. Так что получается совершенно, да, конкретный разговор. И все. Если мы сумели помочь, замечательно. Этот малыш потом запомнит этот телефон, позвонит еще раз.
Вот любопытно узнать, откуда 3-4-летние дети узнают номера этих телефонов.
Родителей.
То есть родители подсовывают сами. Галина из Москвы дозвонилась на Радио Свобода по телефону 8-800-200-22-12. Галина, пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотела бы узнать, а как можно связаться, возможно, с вами, чтобы по поводу трудоустройства. Просто у меня дочь клинический психолог, молодой специалист, очень интересный диплом у нее есть, небольшой опыт работы в детском саду специального типа, в психиатрической больнице. И вот ее сейчас нет, пока ее нет. Я хотела бы узнать телефон. Ей хочется работать с детьми, у нее.
Галина, оставьте, пожалуйста, свои координаты вот нашему координатору, простите за тавтологию, с вами свяжутся. Вот мне тут.
Спасибо большое, Галина, за предложение. Будем рады связаться с вашей дочерью.
А вообще охотно ли люди идут работать в эту вашу службу?
Вы знаете, не всякий сможет. Нужен определенный набор качеств. Ну, например, быстрая переключаемость. Только что звонил ребенок и говорил про какую-то маленькую свою школьную историю, рассказывал. Даже многие дети звонят, чтобы просто рассказать. Там даже и проблемы нет. И тут же звонит ребенок в сложной ситуации. Ты должен очень быстро переключиться. Во-вторых, нужно уметь отстраняться до определенной степени от того, что тебе говорят, и одновременно быть эмпатичным, то есть воспринимать чувства своего собеседника. И поэтому это такая довольно сложная работа. И многие хотят работать, но со временем понимают, что она более сложная, чем даже...
Чем им представлялось.
Да, чем им представлялось, и чем просто приемы психологические. Но многих это очень увлекает, потому что вот этот контакт, когда мы не видим друг друга, он гораздо более насыщенный.
Скажите, а средний возраст вот тех детей, которые звонят в детские телефоны доверия, это подростки? Вот мне почему-то кажется, что это подростки. Может быть, я заблуждаюсь, потому что уж то, что звонят 3-4-летние дети, я вот, признаться, правда, никак не ожидала.
Примерно четвертая часть – это, конечно, школьники. И основной возраст – это 10-17 лет, то есть вот этот период большой. И в целом дети маленького возраста, конечно, в меньшей степени, к сожалению, звонят. И, возможно, не все родители понимают, что есть возможность, да, обеспечить какую-то помощь, поддержку для своих детей именно вот детям раннего, в том числе, возраста. Потому что дети у нас уже современные, могут пользоваться телефонами, могут разговаривать, имеют свое мнение. И в данном случае нужно просто родителям родителю понимать свою позицию, да, что он может помочь своему ребенку, если вдруг у того возникла потребность, предоставив им, просто оставив контакт, телефона доверия, чтобы
тот... Если тебе вдруг, да, если вдруг станет что-то... скучно, пока я хожу в магазин, вот звони сюда.
Скучно, либо у тебя переживания какие-то. Не все же родители понимают, что не со всеми. Не все родители готовы выслушать переживания ребенка и чем-то помочь. Возможно, они понимают, что не готовы, заняты или еще что-то, с силой своей нагрузки.
Или не смогут достаточно понятно объяснить, что
кстати,
происходит.
У нас много звонков от детей, которые заканчиваются тем, что мы говорим с их родителями. И родители сначала настороженно берут трубку, но потом выясняется, что, во-первых, им есть самим о чем спросить психолога. Во-вторых, выясняется, что телефон как бы как посредник выступает между родителями и детьми, налаживая их отношения, которые в какой-то момент взросления ребенка могут разладиться. И так как все защищены анонимностью, это вот происходит бесплатно и анонимно всегда, то это очень устраивает семью. И мы часто получаем благодарности от родителей, и мы всегда говорим, поблагодарить своего сына или дочь, ведь это же они позвонили первые, потому что удалось объяснить каждой из сторон мотивы. Почему мама так настаивает, чтобы дочка возвращалась домой в 9 вечера, а дочке хочется погулять до 11? А дочке мы объясняем, вот дочке мы объясняем, почему мама так настаивает, а маме мы объясняем, насколько дочке важно почувствовать себя взрослой и быть связанной с какой-то подростковой компанией. И они ищут компромисс. Угу. И заключается некий договор, обе стороны его должны потом выполнять. И телефон доверия им нужен для того, чтобы быть вот той силой, которая их сводит, которая их мирит, которая является посредником.
Ну, выступает в качестве дипломата вот с таких вопросов. Виктория из Москвы дозвонилась на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите.
Добрый день.
Здравствуйте.
Я работаю в школе. И я, знаете, очень рада, что услышала вашу передачу, потому что мне кажется, что действительно современным детям очень непросто жить в сегодняшнем мире, и родители живут тоже в достаточно жестких условиях, и вот такая возможность говорить с профессиональным человеком, она, конечно, является вот как бы очень важной, особенно для подростков. Но у меня вот такой вопрос. Дело в том, что, в принципе, я вот даже как бы поняла, что в действительности не знаю там московских телефонов доверия, которые бы я могла рассказать, придя в понедельник собственным детям на уроке, что они имеют такую возможность. Мне кажется, что как-то очень мало рекламы таких телефонов доверия. Вот есть ли какая-то связь там со школами, с образовательными учреждениями, чтобы все-таки педагоги тоже включились в эту работу и рассказали детям своим о том, что у них есть такая уникальная возможность, и, в принципе, это значительно облегчит их жизни и решение каких-то сложных ситуаций.
В том числе, которые возникают и в школе.
Конечно, да.
Спасибо вам, Виктория, большое за вопрос. Расскажите, пожалуйста, во-первых, вы как-то сотрудничаете с образовательными учреждениями? Как-то вы распространяете информацию о том, что существуют такие телефоны доверия?
Мы и сами телефоны доверия это делают, проводят школьные кампании, то есть приходят в школу к директору и предлагают ему, чтобы каждый ученик школы и каждый родитель, который отвел своего ученика в школу, своего ребенка в школу, получили информационный листок о телефоне доверия. И затем на классных часах или на родительских собраниях раздаются родителям вот такая информация.
Но вы как-то сотрудничаете вот на этом этапе, например, с чиновниками, да? Потому что я же понимаю, что вас немного, а если бы из департамента образования разослали по школам вот такое сообщение, это было бы, может быть, быстрее и эффективнее, чем если вы будете приходить в каждую школу и рассказывать. Это, конечно, тоже нужно, чтобы появилось доверие у людей.
Я имею в виду, что, например, телефон доверия в своем сельском муниципальном образовании, он обходит все школы. В Москве это телефон доверия, который в округах находится, они школы своего округа обходят. Поэтому это так должно быть, это должна быть штучная работа. Но вот у Любовь Геннадьевна есть опыт работы в органах управления Алтайского края.
Поэтому... Так, и что там?
Могу сказать точно, что все службы телефонов доверия относятся к какому-либо органу власти, сначала, конечно, к учреждению, да, является либо структурным подразделением, либо самостоятельной службой, и всегда относится как к какому-либо ведомству. И, соответственно, все ведомства, в том числе органы исполнительной власти, здравоохранение, образование, соцзащита, комитеты по молодежной политике, они все всегда курируют свои службы и определяют, конечно же, качество своих служб, отслеживают, обеспечивают обучение специалистов, качество, количество звонков, соответственно, какие тематики основные, да, и регулируют какими-то рекламными, возможно, моментами разные тематику. Соответственно, это все система, построенная государственно, так скажем. Да, в основном государственное, к сожалению или к счастью, но контроль осуществляется именно государственными органами власти. И, соответственно, потребность, и если органы власти понимают, что есть такой ресурс, всегда телефон доверия, он являлся возможностью для снятия напряжения, да, людей, потому что не все проблемы решаются социальными выплатами, не все проблемы решаются какими-то другими способами. Есть психологические проблемы, которые нужно решать как взрослым, так и детям. И если воспринимать вот телефон доверия для детей как очень важный ресурс молодого воспитания молодого поколения, да, чтобы они решали свои вопросы, чтобы они были полноценными гражданами, чтобы они трудились, значит, работали, да, искали, самореализовывались. Тогда, воспринимая именно эту позицию, органы власти понимают, что телефон доверия для детей и подростков – это важный компонент для защиты детства, для обеспечения, так скажем, разных услуг, видов помощи для детей и подростков.
Давайте теперь расскажем, где можно взять информацию о номерах детских телефонов доверия, вот для того, чтобы в том числе и наша слушательница, придя в понедельник к своим ученикам, могла им рассказать, куда они могут позвонить.
Вот в преддверии 17 мая, Международного дня детского телефона доверия, мы обратились к губернаторам, к руководителям российских регионов с предложением вывесить на сайтах администрации номера детских телефонов доверия в своем регионе. И мы, вот мы получили уже 31 ответ, где сказано, что администрация намерена это сделать. Кроме того, вы можете найти номера в интернете, в своих регионах. Вы можете московский телефон доверия можете найти на нашем сайте.
Так, может быть, вы его и назовете,
да,
сразу?
Да, сиротство.ру.
Так, а номер телефона?
Ну, лучше на сайте это смотреть. Я могу назвать номер одного.
Да, пожалуйста,
да, московского, конечно, телефон доверия. Это телефон доверия Гаврош. Его номер 8-499-134-81-81.
Еще раз.
8-499-134-81-81.
Детский телефон доверия Гаврош, который работает в Москве, это один из номеров.
Да, 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 это один только из телефонов доверия. В Москве их много. Так что...
Полный список, наверное, можно по Москве, во всяком случае, посмотреть на сайте www.sirotstvo.ru. Правильно,
да,
я понимаю?
Да, совершенно верно. Так что звоните.
Скажите, телефоны эти работают круглосуточно? Вообще, насколько они востребованы вот с точки зрения количества звонков? Вот здесь уже Марина рассказала, что бывают сезонные такие всплески обращений. А тем не менее, в среднем, вот на сколько детских обращений приходится отвечать сотрудникам телефонов доверия?
Многие службы работают круглосуточно, но основной поток, как бы вот анализ звонков показывает о том, что это, конечно же, ну, где-то с 9-10 часов до 8 часов вечера. И некоторые службы существуют именно в этот период. Те, кто не может обеспечить круглосуточный режим работы в тех территориях. И основной поток зависит здесь от, так скажем, учебы, скорее всего, детей, потому что все дети, как правило, обучаются так или иначе в первую и вторую смены. Поэтому здесь как-то вот такой вариации первая или вторая смена до обеда, после обеда разницы нет особых. Вот. Поэтому в данном случае важно, чтобы территории обеспечили круглосуточную возможность оказания помощи. Но не все, к сожалению, это могут.
Вот сейчас новые системы связи, которые поставлены на региональных номерах, вот мы назвали Пермский край, там, Бурятия, Алтайский край и так далее, вот сейчас эти современные системы связи, они позволяют видеть, сколько звонков ты принял, а сколько ты не сумел принять, потому что в это время разговаривал. Так вот, мы видим, что тех, которые мы не сумели принять, примерно в 5 раз больше, чем тех, которые мы приняли. Это говорит о том, что детям нужно звонить. И нам, взрослым, не надо бояться услышать голос ребенка.
То есть я правильно понимаю, что не всегда звонок вот в службу детского телефона доверия, он увенчается успехом для ребенка, он может просто не дозвониться туда при такой загруженности, и получается при недостатке консультантов, значит?
Нет, недостаток не только консультантов, надо больше линий. Надо большее количество служб сделать и, соответственно, больше консультантов. Но эта система, инфраструктура, она развивается постепенно. И вы знаете, что вопрос о создании единого общероссийского детского номера детского телефона доверия, под которым будет работать много служб в каждом регионе, включен в общероссийскую информационную кампанию по противодействию жестокому обращению.
Вот я это слышу от вас впервые, я об этом не знала. Как-то не особенно рассказывают, об этом нужно отметить. Вот чиновники-то как-то не стремятся обращать на это внимание.
Ну, я читала об этом. И этот вопрос включен, и постепенно он будет решаться, и эта сеть, она будет постепенно расширяться. И это вопрос, которым очень плотно занимается, так сказать, оператор этой национальной компании, фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Это очень серьезный государственный уважаемый фонд, который ведет колоссальную работу во всех регионах, и я уверена, что раз этот вопрос в его руках, он будет решен. Также мы знаем и что уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Павел Алексеевич Астахов тоже неоднократно высказывался в том, что надо слышать голос детей, надо дать возможность ребенку рассказать о том, что с ним происходит, и не бояться этого, потому что дети будут говорить нам то, что, может быть, мы, взрослые, еще не поняли и не знаем. Поэтому слышать очень важно и слушать. И телефон доверия – это как раз возможность для ребенка рассказать о том, что с ним происходит.
Что наболело, что накипело.
Да, начинает маленького чего-то, что его волнует, но важного для него, и кончая большими серьезными вопросами его безопасности.
Скажите, Любовь, а эта информация полученная, она как-то обобщается, обрабатывается? Я имею в виду не в том плане, что вот тут столько-то детей пожаловались там на сверстников, столько-то на жестокое обращение, у стольких-то несчастная любовь. А обрабатываются ли эти звонки как-то для того, чтобы, возможно, потом на основании тех проблем, которые высказывали дети, государство могло изменять там социальную политику в части воспитания молодежи, например?
Ну, а Национальным фондом собираются данные по тем по звонкам, по, так скажем, палитре тех звонков, которые делаются членами Ассоциации детских телефонов доверия. И Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения здесь является представителем Международной ассоциации телефонов доверия СИЧАИ, который как раз в том числе для того, чтобы управлять, ну, как бы увидеть ситуацию, да, управлять качеством, возможно, служб, анализирует эти данные. И мы пытаемся обобщить эти данные, чтобы смотреть, какую социальную рекламу лучше направить, какие, может быть, так скажем, более актуальные вопросы в этом году, потому что палитра, конечно, отличается. 2008-2009 год, есть разные тенденции, по каким проблемам обращаются, и все больше и больше подростки именно обращаются по актуальным для них проблемам.
На волнах «Радио Свобода» прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были президент Национального фонда защиты детей от жестокого обращения Марина Егорова и директор региональных и образовательных программ фонда Любовь Сковоронская. Сразу после выпуска новостей слушайте повтор передачи «Поверх барьеров». Документальное кино, петербургский режиссер Галина Красноборова и герои его фильмов.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».